Частная коллекция.
О чем все сущее? О чем? Мы в жизни мало что сечем. Она загадка, тайна, мрак. Но можно ведь прожить и так, не понимая ни аза. Ведь все равно блестит слеза, и смех серебряный звучит, и сердце бедное стучит. Лариса Миллер. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует журналист Ксения Липанова. О чем все сущее? Зададимся и мы вопросом, который поставила перед собой поэт и эссеист Лариса Миллер. И не претендуя на исчерпывающий ответ, попробуем все же поразмышлять над тем, например, как мы умеем чувствовать сегодняшний день и, не побоюсь этого слова, вечность. Удается ли нам благородно стареть? Бывает ли смерть при жизни? И как не упустить ощущение собственного бытия? Может, это поможет нам хоть в чем-то разобраться?
Оглянешься – все далеко-далеко. Вперед поглядишь – все далече-далече. Там что-то, о чем еще не было речи, что даже представить себе нелегко. Все далее и далее, простор и простор. Одно пережито, другое маячит. А то, что сегодня смеется и плачет, увлекшись далеким, не вижу в упор.
Часть первая. Будет день, будет пища. Или как соединить сиюминутность с вечностью.
Как часто мы не видим того, что сегодня нам дается. Ну как же, Ларис, как все-таки научиться жить сегодняшним днем?
Ну это так и происходит. Иногда вы живете сегодняшним днем. У меня это бывает очень часто. Я себя к этому приучила и стараюсь так жить. Но я просто знаю, что есть и другое состояние, оно обязательно бывает. И вот я о нем и написала. Что или назад, или вперед, или увлекаешься воспоминаниями, или убегаешь, улетаешь, чего-то ждешь от будущего. Но я вообще, чем старше становлюсь, тем чаще и чаще дорожу тем, что мне дано сейчас, и никуда не стремлюсь и не спешу.
Из эссе Ларисы Миллер «Время с вечностью сверьте». Чувство времени немыслимо без чувства вечности. Самая мрачная эпоха та, сквозь которую не просвечивает вечность. Живущие в такую эпоху страдают множеством разнообразных маний и фобий. Чтобы чувствовать время, недостаточно держать руку на пульсе. Надо еще слышать дыхание вечности. Без этого не откроется истинный масштаб происходящего. Жить вне времени так же невозможно, как жить только в нем. Хочется возразить Мандельштаму, написавшему: «И батюшкова мне противно спесь. Который час его спросили здесь, а он ответил любопытным: вечность». Уж если на то пошло, спесивы те, кто, боясь отстать от времени, не слышит, как, по словам того же Мандельштама, вечность бьет на каменных часах.
Тем не менее, все-таки что такое жизнь сегодня? Потому что даже, к примеру, книга, которую вы читаете и чувствуете наполненность, она вызывает какие-то все равно воспоминания, допустим, о прошлом. Или мысли о будущем. Что такое вот эта сиюминутность? Или это вот действительно надо ловить момент? Ах, я увидела, как качается вон у вас береза за окном.
Да.
И вот этот миг я поймала. Вот эти вот моменты, если ты ловишь, а не упускаешь, это и есть, может быть, жить сегодня.
Да, конечно, я уверена, что именно так. Да и даже когда читаешь, например, как я вот сейчас читаю Тургенева, то такое наслаждение от его стиля, что я начинаю перечитывать одну и ту же страницу по нескольку раз. То есть я не ухожу никуда мыслями ни в будущее, ни в прошлое. А вот именно сейчас я наслаждаюсь вот этой страницей. Я ее перечитываю. Я останавливаю, можно сказать, мгновение таким образом.
Хороший, между прочим, совет.
Вторжение вечности в каждодневную жизнь вовсе не сродни приходу командора с его каменным смертельным рукопожатием. Напротив, прикосновение вечности к чему бы то ни было, ее отблеск на вещах, обыденных и привычных, веселит душу, меняя акценты, оттенки, тона, объем, форму. Но разве вечность – сияние, движение, поток воздуха, ветер? Разве это не мертвая вода, гасящая любое пламя? Как знать, мнится мне, что вечность – выход за пределы сущего, зримого, отмеренного судьбой. Бродский сказал: «Нас ждет не смерть, а новая среда». Во всяком случае, прислушиваясь к ее дыханию, понимаешь, что не с тебя началось и не тобой завершится. А значит, ты в потоке. Из эссе Ларисы Миллер «Время с вечностью сверьте». А вот и ее стихотворение об этом же. «Время с вечностью сверьте, и не надо о смерти, это только пролог. В тихом омуте черти, в небесах ангелок. Ну а мы посередке, в неустойчивой лодке, в неизвестность плывем. Наши вехи нечетки, ясен лишь окоем. Проплываем мы где-то, возле самого лета, в том краю, где пыльца золотистого цвета кружит возле лица».
Я уснула одна, а проснулась другая, хоть глядела в окно та же синь дорогая, узнавая и не узнавая меня, что мне ждать от себя и от нового дня, небывалого взлета, находки, пропажи, так таинственно все, сердце ёкнуло даже.
А вы часто просыпаетесь другой?
Дело в том, что это из области тех же качелей, о которых мы с вами говорили. Иногда кажется, что ты всегда один и тот же, а иногда кажется, что каждое мгновение ты меняешься, и меняется все вокруг, как все меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь, как говорил Заболоцкий. Это чувство меня очень часто посещает.
Душа, переставшая откликаться на земные сигналы, мертвая душа. Поэт слишком хорошо знает, что такое жизнь, чтобы принять за нее инерцию существования. Пока жива душа, бессмыслица, нелепость, безнадежность, все может стать источником вдохновения. Из эссе Ларисы Миллер «Как быть живым до самой смерти».
У музы моей на лице конопушки, то в чаще живет она, то на опушке, то возле кормушки, то возле пруда. И что не диктует мне, все ерунда. Ни сложных метафор, ни умных наречий, а просто обычный язык человечий.
Нет, можно сказать, ваше кредо, да?
Да.
Вот скажите, пожалуйста, неужели вы действительно так его стесняетесь?
Я не то что стесняюсь, я констатирую факт. У меня же нет сложных метафор и сложных наречий умных. У меня очень простой язык, действительно. Я по-другому не могу и не хочу.
Ну, вы приводили в пример Георгия Иванова, у которого тоже нет сложных метафор, короткие стихи, и что?
Так многие его и не считают поэтом, между прочим.
Из эссе Ларисы Миллер «Сияние им руководит». Георгий Иванов обладал редкой способностью заглядывать за край бытия. Для него это было так же естественно, как заглянуть за шкаф или за печку. Подробности предметного мира не застили ему вечности. Туман, передо мной дорога, по ней привычно я бреду. От будущего я немного, точнее, ничего не жду. Казалось бы, полная безысходность и нечем дышать. Но в том-то и секрет поэзии Георгия Иванова, что вся она, как ни парадоксально это звучит, из света и воздуха. Магическая поэзия, где даже тьма фосфоресцирует, а конец оказывается не тупиком, а дверью, распахнутой в восторг развоплощения. Я не стал ни лучше, ни хуже. Под ногами тот же прах земной. Только расстояние стало уже между вечной музыкой и мной. Жду, когда исчезнет расстояние. Жду, когда исчезнут все слова, и душа провалится в сияние катастрофы или торжества.
А Пушкин у нас очень сложный, как поэт.
Но у него все-таки помасштабнее, скажем так. Охват гораздо больше. Человек, который писал и трагедии, и огромные произведения, и сказки, и стихи, и поэмы, и все что угодно, и прозу.
Нет, Пушкин для меня, вот честно могу вам сказать, абсолютно все. Я под этой формулировкой, вырванной из контекста, подписываюсь полностью. Я обожаю Пушкина. Но если взять просто его лирику, нормальные глагольные рифмы, никаких особых там выкрутас,
и что? Да, и что? Ну вот, значит, я могу этим утешаться.
Утешьтесь, пожалуйста.
Куст вишневый, нарядный, стоит у меня на пути. Не заметить его — это как мимо счастья пройти. Не заметить его — это как не услышать «люблю». В самой гуще цветущей нежной лицо утоплю. Бессловесную встречу с кустом потревоженным для. Может, ради мгновений таких нас и держит земля.
Из эссе Ларисы Миллер «Время с вечностью сверти». Где мы все? Наш единственный адрес против неба на земле, против мнимой тверди небесной, на медленно вращающейся и вот-вот готовой уйти из-под ног тверди земной. Здесь, на небесной тверди, слышать музыку Верди, написал когда-то Маяковский, тот самый Маяковский, который позднее во весь голос заявил: «Я – ассенизатор и водовоз, революции мобилизованный и призванный». Но глашатай великой эпохи, эпохи, дерзнувшей упразднить вечность, заменив ее светлым будущим, я к вам приду в коммунистическое далеко, все равно оставался поэтом, а значит, не мог не общаться с самой что ни на есть допотопной вечностью. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию. Обращаться к вечности можно по-разному. Сияет соловьями ночь, и звезды, как снежинки, тают, и души им нельзя помочь. Со стоном улетают прочь, со стоном в вечность улетают. Георгий Иванов. Но бывает и так. В стихах сплошные детали, подробности, бытовые мелочи. Но все они настолько легки, стремительны, мимолетны, что ощущаешь ветер, который их уносит. И чувствуешь, по словам Мандельштама, как нездешняя прохлада уже бежит по волосам. Светает осень, серость, старость, муть. Горшки и бритвы, щетки, попельетки. И жизнь прошла, успела промелькнуть, как ночь под стук обшарпанной пролетки. Борис Пастернак. Часть вторая. Уроки старости или «Как не умереть раньше смерти».
А меня не учили стареть, а меня умирать не учили. Луч небесный однажды вручили и велели сиять и гореть. Каждый год, каждый день, каждый час, не дымя, не чадя, не сгорая, вопреки, несмотря, невзирая, освещая и тех, кто погас.
Ларис, как вы считаете, а можно научить человека стареть? И нужно ли это?
Ну, я очень хорошо запомнила, как Григорий Соломонович Померанц мне сказал, надо готовиться. Он замечательно как сказал. Надо учиться стареть, иначе будет очень трудно. Я это очень хорошо запомнила. Просто сопротивляться этому, возмущаться, не мириться как-то, это очень опасное чувство.
И глупо, в общем.
Да, глупо, но главное, это очень опасно. Вот. Я не знаю, нас не учат, действительно. Но мы должны как-то смиренно относиться к этому. Насколько возможно, сохранять живую душу. Это самое главное все-таки. Вот у меня есть эссе «Как быть живым до самой смерти». Вот это важно. Не умирать раньше смерти, что очень часто случается.
Из эссе Ларисы Миллер «Как быть живым до самой смерти». Поэты часто пишут о смерти, но есть нечто куда более проблематичное, чем смерть физическая. Небытие при жизни, то есть смерть души, субстанции, на бессмертие которой мы всегда уповаем. Душа, психея, чья жизнь не прекращается даже с умиранием плоти, вдруг, находясь внутри живого существа, перестает откликаться на призывы бытия. Страсть, а если нет и страсти, власть, а если нет и власти даже над самим собой, что же делать мне с тобой? Георгий Иванов. Кабы знать, что это лишь мертвый сезон, за которым последует новая жизнь.
А уже вот стареть или не стареть, это уже не от нас зависит, и действительно, надо к этому смиренно относиться, покорно.
Абсолютно с вами согласна. Считаю, что было бы хорошо, если бы как-то кто-то учил. И вспоминаю, как кто-то, не помню кто, сказал, что вот, к сожалению, нам не оставили опыта старения те же самые Пушкин и Лермонтов. Мы знаем, что они молоды были. Что касается Толстого, например, мне кажется, что он всегда был стар. Поэтому как он старел, я почему-то не понимаю. Зацепляюсь за очень мне импонирующие потрясающее слово, которое вы произнесли. В данном случае надо иметь смирение. Надо принять это. Смирение вообще, в принципе, нам никому не помешает в любых жизненных ситуациях, когда не надо вот так вот эту гордыню свою, я все могу. Но не все я могу. Ни сама с собой, ни со своими детьми, ни со своей стороной, ни с погодой, ни с чем. И в том числе со своим собственным старением. Ну и прими его смиренно.
Конечно.
Часть третья. Будьте как дети. Или как получать радость от жизни.
Все в воздухе есть, надо лишь отыскать, однажды нащупать и не отпускать. Рисунок и строчка, и песенка эта таилась и пряталась в воздухе где-то. Художник, который нас так одарил, нащупал все это, а не сотворил.
А может, он все-таки сотворил, а это мы нащупать не можем?
У меня очень часто бывает ощущение, что я только ловлю какие-то волны, которые существуют независимо от меня. Что все есть, надо только вот нащупать. И стихотворение возникает именно от того, что я нащупала что-то. А мне объяснили сознанием дела, что время промчалось, что жизнь пролетела. А я не хочу ничего понимать. Тебя, мой любимый, хочу обнимать. Хочу меж кустами сирени слоняться. Ладонью от ярких лучей заслоняться.
Как все-таки постараться оставаться живым до конца?
Я не знаю, это, наверное, свойство, которое или дано человеку, или не дано. Мне не кажется, что можно над собой работать в этом плане. Потому что либо тебе свойственно как-то жить каждой клеточкой своего существа, либо тебе это не свойственно, и ты засыпаешь еще при жизни. Абсолютно тебе уже ничего не надо. Даже без всякого уныния, просто апатичен. Я думаю, что это еще все-таки, если в человеке осталась какая-то детскость, то ему легче быть живым.
Когда я только начинала, я доставала из пенала то ластик, то карандаши и рисовала для души кружок оранжевый с лучами. Тогда летала я ночами, любила все, и дом, и двор, и покосившийся забор своих чахоточных соседей, и Юрку на велосипеде, и даже Деську злого пса. И надо мною небеса все время были голубыми. И, Боже, как жилось под ними! Лариса Миллер.
Я делю людей на взрослых и невзрослых. Есть люди, которые абсолютно взрослые. Просто, ну вот видно, что взрослые, от них нечего ждать. И тогда я не жду, что они останутся живыми до самой смерти. А если в человеке ютится ребенок, то он будет живым.
Как вы определяете человека взрослого абсолютно и человека невзрослого?
Я никогда не думала об этом, как-то не пыталась определить. Но у меня есть замечательный человек и мой друг. Ей 84 года, и я просто видела, что она не выросла. Она ребенок. В том, как она могла, например, читать с упоением, как она могла поехать на другой конец города от фестиваля джаза, будучи человеком далеко не молодым, как она могла там наслаждаться, как она дважды ходила на фильм, который ей понравился. Ездила. Осталось в ней детство, осталась вот эта неутоленность. И я ей подарила свои книжки, на следующий день она мне звонит, а вы знаете, что я делаю? Я даже не переоделась, как встала, так в ночной рубашке, сижу на кровати, разложила ваши книжки и читаю. Ну, разве взрослый человек делает так? А она вот осталась ребенком. И я думаю, что вот это самое главное, сохранить эту детскость себе, эту радость и это умение увлечься настолько, что забыть все.
Из эссе «Как быть живым до самой смерти». Один Бог неисчерпаем, лишь Его энергия неиссякаема. Смертный, потому и смертный, что Ему положены рамки. Они у каждого свои. Один живет до самой смерти, а другой еще при жизни обречен на ужас нежития. Оказывается, то, что сказал Пастернак, это совсем не просто. Быть живым, живым и только, живым и только, до конца.
Самый такой яркий пример супервзрослого человека.
Ну, супервзрослого, например, когда я пригласила человека на вернисаж моей подруги, художника, вот ее картины Леночки Колот, она очень хороший художник, а человек не пришел, потому что стирал. Ну, стирал. Он не выбрался. Мне кажется, это очень взрослый человек, понимаете?
Ну, у него все по плану.
Ну да, вот по плану, значит, взрослый.
Ну, что же делать, если жизнь кончилась, а смерть еще не знает об этом? Паузу на что употребим? Заметим в скобках, что строчки эти принадлежат поэту Александру Кушнеру. Как держать, вернее, как выдержать такую паузу? Может быть, попытаться вести посмертный дневник, аккуратно записывая реакции, вернее, отсутствие реакций оцепеневшей души, не обижаясь, не жалея, не вспоминая, не грустя? А вдруг это странное занятие, опровергающее общее мнение, что мертвые не говорят, подействует на неподающую признаки жизни душу, как искусственное дыхание? А вдруг она очнется, и рядом с записью, не обижаясь, не жалея, не вспоминая, не грустя, появятся совсем другие строки? Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. Из эссе «Как быть живым до самой смерти». Часть четвертая. Двойственность бытия или вечные качели.
Облака, что живут в небесах, там же и умирают. Умирают легко и шутя, и как будто играют. То плывут, то летают, то вдруг на закате олеют. А потом исчезают, не мучаются, не болеют.
Тут мне родители рассказывали про передачу о каком-то ученом, который работает над лекарством, который даст возможность людям фактически не стареть, а вот так вот жить, а потом раз и умереть. Потому что, естественно, человек не вечный. Я сразу вспомнила Хаксли у «Новый дивный мир», а сейчас вот вы мне про облака прочитали. Вы как к этой проблеме относитесь?
Я уже говорила, что и не смерть страшна, а медленный уход страшен, болезненный и мучительный для близких. Не хочется быть бременем. Так что, конечно, если бы это было вот так, не мучаются, не умирают, а как облака исчезают, это было бы очень хорошо.
А мне кажется, что немножко к этому надо приготовиться, к этому исчезновению или переходу куда-то. В любом случае, и вам, и вашим близким. Ведь это же ужасно, когда человек внезапно умирает.
Я очень хорошо помню книгу «Сага о Форсайтах». И старый Форсайт сидел летом в каком-то кресле в саду. Очень был старый, уже дряхлый человек. И пушинка какая-то возле его рта летала, летала. И вдруг перестала летать. И вот мне как-то очень понравился этот образ. Я подумала, ну а чем это не подготовка для близких? Он был очень стар уже, но он не мучился и никого не успел помучить собой. А просто вот перестал дышать, и все.
Черно-белая картинка. Штрих на ней, как паутинка. Жизнь на ней черна, бела. Дом, ворота, купола. Хороша гравюра эта. Вся она из тьмы и света. Будто есть лишь нет и да. Только счастье и беда. Лариса Миллер.
Но я-то ведь знаю, что счастье и горе, двойняшки, они друг без друга не могут, они близнецы. Сегодня поют обалдевшие вешние пташки, а завтра из гнезд будут падать птенцы, и будут затоптаны их разноцветные перья. Так как же нам быть, строить планы, влюбляться, рожать, всему вопреки? Не теряя надежды, доверия, я жить собираюсь, и нечего мне угрожать.
Вопросов к жизни больше, чем ответов. Мы живем, когда чувствуем смысл своего бытия. Умираем при жизни, когда этот смысл потерян, и качели стремительно уходят вниз и роняют тебя. Стоп, мне не стоит изображать из себя подобие стихотворца. Просто образ качелей, столь любимый Ларисой Миллер, подбросил вверх и меня, журналиста Ксению Липанову. И пока я очередной раз стремительно не понеслась вниз, а это в человеческой жизни случается почти с каждым, хочется сказать прежде всего самой себе следующее. Не бойся падать. Ведь главное – не забыть подняться и понять, что, как сказал уже цитированный сегодня Борис Пастернак, жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. Режиссер Артем Пинегин, музыкальный редактор Вера Александрова, а также поэт Лариса Миллер и журналист Ксения Липанова желают вам оставаться живыми при жизни и ловить каждый миг своего бытия.